Глава 4. Актерские рефрены. Из камерного зала, служившего в прямом назначении чем-то вроде репетиционной, а во всех других местах тайных сходок доносились голоса. «Мы все здесь талантливы, но по-разному, понимаешь?» Хэппи с любопытством заглянул в кроткие глаза Верти.
«Да, но в чем измеряется эта разница?»
произнес он с растерянной улыбкой. Серьезность Хэппи пропала.
«Ага».
Протянул Верти, перебирая в пальцах тяжелый крест, с которым не захотел расстаться, отдавая костюмеру Рясу.
«Однако, разве тебе его не жалко? Гордос всегда болезненно переживает свои неудачи».
«Неудачи?» — повторил Хэппи с налетом скепсиса. «Все его неудачи от того лишь, что он не хочет признавать талантов других». В зал вошел Руфус.
«Вот как!»
— громко произнес он.
«Ты удивительно проницателен, Хэппи. Ты обо всем можешь дать верное суждение».
Молча пробравшись через ряды кресел, Руфус подошел к сцене и, вглядываясь в лицо Хэппи угольными глазами, тихо добавил.
«Интересно».
Что именно было интересно Руфусу, Хэппи не понял, однако решил выяснить. Поднявшись на скамью, стоявшую посреди сцены, он замер, опустил глаза и ровным голосом произнес. «О, я недостоин вашей похвалы, премудрой!» Сорвав со лба цветную косынку, Хэппи закрыл лицо руками. Темные волосы разметались в беспорядке. Руфус покачал головой и хотел было что-то сказать, но Хэппи жестом остановил его, продолжая свою игру. «Полно, полно! Зачем вы дразните меня признанием?» Разочарованные ноты потонули в мрачной торжественности. Верти, понимающе закивал.
«Весело у вас тут!»
Смущенно улыбнулся Руфус.
«Стоит просто появиться вблизи сцены, и вокруг тебя само собой начинает разворачиваться театральное действие. А я только хотел сказать, что ты угадал с Гордосом».
Сколько Хэппи не приглядывался к Руфусу, эта фигура оставалась для него в тени неразрешимых загадок. В качестве лучшего друга Азраила тот появился в жизни их труппы полгода назад. Он часто присутствовал на репетициях и самих спектаклях, отпуская добросовестные замечания и остроумные комментарии в адрес молодых актеров. Хэппи не раз удивляла, с какой легкостью Руфус проникал в театр. Словно бы у него имелись билеты на все спектакли, репетиции и даже трудовые будни на много лет вперед. Квентин, Верти и Соло, в отличие от Хэппи, ни о чем не задумывались, воспринимая Руфуса как должное, вроде каприза Азраила, который мог бы позволить себе хоть сотню таких друзей, передвигающихся по его великим стопам. Гордо с первых дней появления Руфуса решил играть в увлекательную игру «Кто это такой?», упрямо не запоминая ответов на сотни раз поставленный вопрос. Хэппи часто ему в том подыгрывал. В зал влетела Соло, взволнованная, с растрепанными волосами.
«Что тут у вас происходит?»
— спросила она на лету.
«А, понятно».
Заметив Хэппи, стоящего на скамье, произнесла она с издевкой.
«Привет, Соло».
Кивнул Руфус.
«Привет».
Не замедляя стремительного шага, бросила она в его сторону. «Что за оказия, Соло?» — непринужденно поинтересовался Хэппи, продолжая стоять на скамье.
«Вальсам идет!»
— ответила Соло угрожающе.
«Верьте на сцену, живо!»
В следующее мгновение все трое уже стояли на сцене, подобно шахматным фигурам в порядке затруднительной партии. Один Руфус остался в зрителях. Он сел в первый ряд и, подпирая голову руками, принялся наблюдать. Но не успели фигуры начать ходы, как в зал вошел статный мужчина средних лет. Его лицо выражало настороженную сосредоточенность. Словно бы он каждую секунду ожидал нападения из-за угла, удара в спину или подножку. Черные блестящие волосы были гладко зачесаны. Глядя на сцену, он остановился и строго произнес: «Что репетируем?» Все переглянулись, Верти выронил крест. Хэппи, словно нехотя выйдя из образа, ответил небрежно с улыбкой мастера. «Отрабатываем немые сцены».
«Вот вы где!»
В зал неожиданно ворвался Гордос и, никого не замечая, стремительно направился к сцене. Руфус продолжал сидеть в кресле первого ряда, ничем не выдавая себя. В полушаге от него стоял Вальсам, тоже никак не замечая чужого присутствия.
«Гордос!»
— шепнула Соло, кивнув в сторону Вальсама. Но Гордос не слышал.
«Где твоя косынка, Хэппи?»
— начал он с резким раздражением.
«Я всегда думал, что ты под ней прячешь золотой рог, или метку богов, или клеймо адского пламени. Что ж ты так оплошал? Нельзя героям обнажать свои лбы, свои тайны».
Гордос подошел к сцене, подобрал сорванную Хэппи косынку и подал ему.
«Иначе все поймут».
Он снизил голос до предупредительного шепота.
«Что тайны-то и нет вовсе».
«Гордос!»
Еще раз попыталась Соло. «Я смотрю, ты тоже без короны». Холодно ответил Хэппи, принимая из его рук косынку. Вальсам мрачно зааплодировал. «Продолжайте, Гордос, почему вы не отвечаете?» «Позвольте...» Хотел было Хэппи, но Вальсам, даже не повернувшись в его сторону, не дал ему продолжить, перебив нежно. «Где Азраил?» «На бис желают кликать королей», — заключил Хэппи, спрыгивая со скамьи и на ходу затягивая косынку на лбу. «Я видеть его хочу», — произнес Вальсам нетерпеливо, продолжая игнорировать реплики Хэппи.
«Видите ли...»
— ожила Соло. Хэппи незаметно вышел из зала. По гранатовым стенам расползалось живое пламя. Хищные морды вырисовывались из оранжевого огня, оскаливали зубы, когтистые лапы впивались друг в друга. Тела причудливых существ сплетались в жаркой бойне. Разбрызгивая огненные капли, пламя ревело. Рыжеволосый человек сидел посреди хищного огня, опустив голову на руки. Едва наброшенная на плечи черная материя подчеркивала неестественную бледность кожи. Глаза по-прежнему пустые, ничего не выражали. В них не было уродства, напротив, они очень подходили этому мистически страстному лицу. Мраморные руки с выпиленными длинными пальцами были крепко сцеплены на груди. Жизнь давалась ему с трудом. Мелкая дрожь сводила тело, и неземной звук, покорявший рабскому служению слух, был лишь стоном, с которым вырывалась на волю тяжесть шевелящегося дыхания. Равнодушно взирая на разворачивающуюся драму и заглушая треском драгоценный голос, оранжевый огонь поднимался по стенам колодца, подобно винтовой лестнице. По ней двигались две тени. Перемещаясь медленно и бесшумно, казалось, они что-то искали. Хищные морды, высовываясь из пламени, скалили блестящие зубы, шипели, задирая когтистые лапы, но так и не осмеливались дотронуться. Тени остановились напротив небольшой трещины, внезапно возникшей в гранатовой плоскости. Быстро увеличиваясь, та создавала проход. Можно было заметить красные подтеки, застывающие кровавой смолой, словно бы это была не стена, а живое существо, которое разрывало свою плоть. Тени нагнулись и проскользнули внутрь. Тотчас стена затянулась. Рыжеволосый человек хотел их окликнуть, позвать к себе, но не знал как. Дарованный драгоценный голос ему пока не подчинялся. Он встал на ноги, сделал несколько шагов, очередная судорога жгучей болью свела тело. Идя по коридору, Хэппи вдруг остановился и, вонзив указательный палец в стену, закрыл глаза. В голове возмущенной толпой проносились звенящие мысли. Он часто замечал, что удача не на его стороне, но в последнее время ему приходилось особенно трудно. И хотя у Хэппи имелось собственное мнение относительно таланта, слова Гордоса пробудили умело забытые чувства. Недовольство ролями, что он играл в этом театре, с прежней силой поднялось из глубин души. Хэппи был упрям, однажды решив не выпрашивать ролей, а заслужить их, получить по праву, он следовал этому, не отступая ни на шаг. Хэппи измерял талант исключительно на своих придуманных весах, где сила тяжести начинала действовать лишь при добавлении удачи, стечении обстоятельств, совпадений. Все это вместе весовой примесью растворялось в чистом таланте, и только тогда он тяжелел и перевешивал. Но разве будет честным весовой поединок, когда в одном случае талант чистый, а в другом он с примесью? Хэппи знал ответ и оттого казался спокойным за свою судьбу, да и за все происходящее вокруг. Указательный палец старательно выписывал мысли на грубой стене. Хэппи холодно усмехнулся, произнеся вслух. «Бог или все-таки его шут? А вообще, может ли быть шут у Бога? Иногда Гордос бывает прозорлив. Божий шут!» С особой аккуратностью Хэппи вывел эту подпись под всем им написанным на стене. «Хэппи, тебе не кажется, что палец прежде должен был обогреть кровью?» Приятный голос оборвал мысли Хэппи. «Квентин, поэтам пристало красться разве что за музами, ты с кем-то меня перепутал». В словах его был легкий сарказм. Перед Хэппи стоял голубоглазый юноша с волосами темного теплого цвета, которые доходили ему до поясницы. Они были хитро перетянуты в несколько рядов жесткой лентой. Издалека тонкий и стройный Квентин походил на девушку. Правда, и вблизи, в чертах его лица, голубых глазах и голосе улавливалась такая миловидность, что многих это сбивало с толку. «Хэппи, ты вправе ругать меня, я стаю раздумий твою распугал!» Квентин сладко улыбнулся. «О чем это ты тут так красноречиво размышлял?» — спросил он, глядя на пустую стену, перед которой стоял Хэппи. «Да так». Рука Хэппи медленно соскользнула вниз по стене. Квентин откашлялся. «А Гордоса не видел? Я что-то никого найти не могу, все куда-то разбежались. А где Соло, ты не знаешь?» — как-то неуверенно спросил он. «Ага», — многозначительно произнес Хэппи. Квентин смущенно отвернулся. «Что?» «Соло, где же я ее видел?» Хэппи дотронулся рукой до лба. По коридору зазвенели легкие шаги, навстречу им с победной улыбкой и с ворохом листов в руках шла Соло. «Соло!» — притворно удивился Хэппи. «А мы о тебе и думать забыли!» Соло загадочно улыбнулась.
«Я теперь величина?»
«О чем это ты, Соло?» — ласково спросил Квентин.
«Вальсам заинтересовался моей пьесой, хочет ее поставить».
«Ну?» — Хэппи развел руками.
«Не знаю, что и думать».
Привычное добродушие проступило на лице Солы. «А что тут думать?» — с наигранным недоумением смотрел на нее Хэппи. «Можно ли отказаться, когда сама судьба тебя ангажирует?» «Это Вальсам-то судьба?» — смутился Квентин. «Да, с ним рукой подать до пьедестала», — пробормотал он в сильном волнении. На лице Хэппи появилась скептическая гримаса. «Вот только избавьте меня от этих приступов ревности», — произнес он со вздохом и медленно пошел прочь по коридору. «А ведь он прав», — Квентин затуманенно смотрел перед собой. «Сама судьба ангажирует».
«Что?»
— обиделась Соло и, резко отвернувшись, быстро пошла в противоположную от Квентина сторону. «Он лишь курьер твоего таланта и только!» — страстно закричал Квентин ей вслед. «Помни об этом!» Азраил вышел из театра.
«Азраил!»
— окликнул его Руфус.
«Сбегаешь?»
За его плечами привычно висел гитарный футляр.
«Ты всегда так внезапно появляешься?»
Азраил выглядел уставшим. Руфус подстроился под его шаг.
«Я тороплюсь. Хотел лишь спросить, как ты себя чувствуешь?»
Он пристально посмотрел на Азраила.
«Я еще не прожил и третьей жизни. Беспокоиться о моем здоровье по меньшей мере странно, не находишь?»
Азраилу не хватало сил на улыбку.
«Просто ответь»,
— попросил Руфус.
«Так же, как и вчера?»
Пожал плечами Азраил.
«Тебя трудно понять».
Руфус о чем-то напряженно думал. Азраил вздохнул.
«Наверное, на премьере я действительно вел себя странно. Прости, если напугал. Умирать пока не собираюсь. Время неподходящее».
«Что, время?»
Рассеянно переспросил Руфус.
«Может быть, когда-нибудь мне повезет, и я умру на сцене. Умру в прекрасном кадре жизни».
«Роли, не жизни»,
— поправил Руфус.
«Есть разница. А что, в твоем прошлом нет таких сцен, в которых хочется остаться навсегда?»
Азраил задумался, что-то припоминая.
«Есть, но это другое».
«Может, ты, Азраил, просто так думаешь, а подвернется та красивая, идеальная сцена, тебе и умирать не захочется?»
Руфус был чрезвычайно серьезен. Азраила это развеселило.
«Если я буду в ней задействован, захочется».
«То есть жить ради игры в единственной сцене?»
«В сцене, что останется вечной», —
кивнул Азраил.